самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Кого мы можем встретить в гостинице грядущего? И существует ли она вообще? Где пересекаются реальные и выдуманные миры? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер, моя соведущая Леонор Харитонова. Леонор, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну что ж... Сегодня, друзья, мы продолжаем с вами говорить про самые важные книги. И сегодня, наверное, праздник для многих наших слушателей, наших подписчиков, потому что вот и меня как ведущего бомбили вот этими, так сказать, вопросами по поводу, ну когда же вы в передаче «Эпиграф» поговорите о таком прекрасном русском писателе, как Гайто Газданов, ну, правильно так его, да, произносим имя, Гайто Газданов, Георгий Иванович Газданов. Гайто – это его домашнее прозвище, да, так как он происходит из очень именитой осетинской семьи, но всю жизнь-то, в общем-то, прожил... России, ну, как всю жизнь, юность свою прожил в России, колесил по стране. Ну, ладно, это мы еще поговорим об этом. Так вот, Гайто Газданов, и мы сегодня будем говорить не про «Вечер у Куэр», не про его совершенно замечательный «Призрак Александра Вольфа» и его такие романы, и не про его абсолютно сногсшибательные «Ночные дороги», которые я лично сам очень-очень люблю, этот, именно этот роман, да. Но будем говорить про его новеллистику, про его рассказы, потому что мне кажется, что рассказы как раз, если... романы, если вы, предположим, зайдете в какие-нибудь книжные сервисы и захотите почитать Гайто Газданова, то вам предложат электронные, значит, версии обязательно, да, сразу же романов, и фактически, ну, может быть, за исключением очень там, маленьким исключением, «Великий музыкант» еще будет у вас, да, такая скорее повесть, нежели такой рассказ. И все. Рассказов он, на секундочку, написал достаточное количество. И вот его, мне кажется, путь как писателя, его трансформация как писателя и ну, вот, рост как писателя, мне кажется, именно по рассказам виден очень хорошо. Вот. Я, конечно, могу ошибаться, естественно. Вот. Поэтому сегодня мы с Леонорой Харитоновой будем говорить про прозу русского писателя Гайто Газданова. И вот, в общем-то, его творческий путь и его метафизику, потому что у Гайто Газданова действительно очень сложная метафизика в его прозе, начиная от, с «Вечера у Куэр», да, это первый роман Гайто Газданова, который удостоился, в общем-то, хвалебного отзыва Горького Максима. Вот, и которые заметили все фактически писатели-эмигранты, вообще все, в общем, такая эмигрантская общественность отреагировала на это, да, его прочили. Кстати сказать, Набоков ревниво следил за творчеством Гайто Газданова, хотя, в общем-то, жизнь Гайто Газданова была, скажем, менее обеспеченный, нежели у Владимира Набокова. Да. Вот.
Ну, вообще
вот
Газданов еще только не занимался.
Ну, вот поговорим об этом. Да. Друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, пишите, читали вы произведение Гайто Газданова, интересно ваше мнение. И какие книги сейчас читаете, что вот сейчас владеет вашими умами. Пишите нам, что планируете почитать. И давайте... накидывайте нам те книги, которые рекомендуете обязательно прочитать. Вот вы в «Эпиграфе» ни разу не говорили про такого великолепного, замечательного писателя, как Николай Васильевич Гоголь. Да. Да, стоит, нет, мы говорили, конечно же, в «Эпиграфе» про Николая Васильевича. Как же мы можем обойти-то вот Николая Васильевича своим вниманием, несмотря на то, что и школьная программа и так далее, он испорчен часто школьной программой. Вот, испорчен в том смысле, что постоянно вот эти трактовки социальной критики, часто уводят метафизику Николая Васильевича вот как-то в другую плоскость, а на самом деле он тоже очень метафизичный, очень сильный писатель в этом смысле. Так вот, Гайто Газданов, Элеонора, вот расскажите, какие у вас впечатления от непростой прозы Гайто Газданова?
Но на самом деле самая непростая была именно «Гостиница грядущего», а все остальное было как-то все более понятно. Поэтому впечатления у меня хорошие. Я вообще, мне кажется, такой благодарный читатель. Вот, мне редко прям вот не нравится книга, что я буду говорить о том, что она мне не нравится много и упорно. Но рассказы Газданова мне очень... Не просто понравились интересные рассказы для анализа, для размышлений, и при этом, конечно, с долей непонятного, вот, потому что, читая некоторые истории, ты не понимаешь при первом прочтении, да даже иногда при втором прочтении, а что же хотел сказать автор, а почему так, а почему нельзя было более конкретно объяснить, почему там герои поступили так или иначе. Вот, но мне
а
нравится...
в жизни вы можете объяснить поступки людей?
Вот. В этом и вся,
почему они поступили так, а не иначе? Да?
Да.
Вообще,
в на жизни... самом деле здесь хороший смысл.
Да, в жизни, мне кажется, люди поступают еще гораздо более парадоксальнее. Например, там, не общаясь друг с другом, прерывая взаимоотношения, не, скажем, не мотивируя ничем, и человек сидит и думает, что ж такое-то, да? А поговорить что, нельзя, что ли, да? Вот, и когда мы читаем
это... кстати...
Да, когда мы читаем
мне
это...
Мне кажется... Нет, договорите, потом уже да. Я.
Когда мы читаем в произведениях вот такую реакцию, мы говорим, ну, камон же, ну, есть же язык, да, ну, что такое-то, ребята, вот.
Но вот тут, мне кажется, что мы, ну, как бы это сейчас ни прозвучало, дети своего поколения, своего времени, потому что сейчас вот эти все вещи по типу «давайте поговорим», «лишний раз всегда должны быть разговоры», «300 раз подумай, прежде чем что-то сделать, сначала поговори с человеком, все не так, как кажется». Мне кажется, что благодаря всем тем безумным ситуациям, которые происходили вот столько времени, у нас сейчас настолько активно пропагандируется именно вот разговоры между людьми, что это не просто разговоры ради разговоров, а что не надо говорить о том, что тебя не волнует. Именно поделись и скажи то, что тебя волнует. Потому что это самое же тоже странное, когда ты встречаешься с человеком, у него есть какой-то запрос к тебе определенный, но он разговаривает с тобой обо всем, что только возможно, о всех ситуациях, которые только можно, но при этом не затрагивая самые сложные какие-то темы. Вот мне кажется, мы сейчас как раз-таки учимся говорить на непростые, сложные, очень тяжелые темы. И мне кажется, что одна из больших заслуг в этом есть как раз-таки вот писателей, которые поднимают эти темы и показывают, насколько это глупо, когда люди не делают так, когда люди просто каким-то подвержены вот этим душевным порывам или больше доверяют своему самомнению или своим чувствам и эмоциям, нежели просто поговорят с человеком. Поэтому я считаю, что здесь писатели, кстати, вложили огромный вклад в развитие нас как личностей в плане вот, общения даже друг с другом. Вот. И, кстати, у Газданова тоже есть это.
Да, мне кажется, сегодня вот эта ориентация современной литературы на литературу травмы, вот когда появились первые произведения, которые мы прям вот можем да, отнести к этой литературе травмы, где это основная тема, ну, то есть, грубо говоря, Достоевского тоже можно считать как литературу травмы, в конце концов. Вот, хотя Федор Михайлович бы сильно удивился, я уверен в этом, да. Толстой тоже, Анну Каренину, прям, ну... Я знаю, слушайте, я знаю, сейчас еще модные какие-нибудь психологические книжки, там, знаете, это в стиле, что герой литературных произведений на кушетке у психолога,
да.
Психотерапевта там. Да,
я, кстати, так и не прочитала эту книгу, даже
и
интересно,
слава богу,
что там.
Ничего не потеряли, честно вам скажу. Редкостная,
понятно.
Да. Да, редкостная буйная фантазия автора, да, мягко говоря.
Но вот,
Так вот.
кстати, здесь я бы сказала, что как раз-таки не вот такие книги, которые берут литературных персонажей и вот как бы строят нам психологические портреты, да, и говорят о том, вот что смотрите. А именно, мне кажется, что именно прям вот сама литература этим занимается. То есть не надо иногда читать мнение другого человека, причем, например, да, который с профессиональной, можно сказать, профдеформацией, который пытается во всем увидеть одну и ту же проблему. А именно то, что вот даже читая вот рассказы Газданова, а я прочитала, получается, вот, да, четыре разных истории, они все рассказывают о разных каких-то вещах, но при этом они позволили мне увидеть везде какие-то вот, ну, если можно так очень топорно выразиться, ошибки, да, которые совершили герои при взаимоотношениях с разными людьми. И для меня, как для человека, например, более там анализирующего такую литературу, то я для себя какие-то вот, ну, заметочки сделала, что, о, посмотри со стороны, что вот это, ну, неправильно, да, что если у тебя такая ситуация происходит, то поступи иначе. И вот мне кажется, в этом плане литература делает огромный вклад. Вот.
Ну что ж, давайте, знаете, еще о чем хотел я вас спросить. Вот как вы думаете, русский модернизм сегодня считывается читателем современным? Понимает ли он отсылки Газданова, его непростую метафизику, при всем при том, что сегодня, мне кажется, ну, максимально либо человек запутывается, да, то есть вот в постмодернистском каком-нибудь таком в постмодернистской игре, да, современной, где смешивается высокое и низкое и так далее, да, там куча отсылок ради отсылок, да, ну, то есть существует там, есть фильм, который делается ради отсылок к какой-то субкультуре, да, там первому игроку приготовиться, например, там прям, я знал людей, вот сам по себе сюжет интересный, и вообще, если ты, ну, не в курсе всех этих игр, то и ничего, и он тебе зайдет. Но прям, а ты, а вот это, а это вот, ну да, а там, на, ну вот, да, понимаете, вот эти
Мне фильм понравился, поэтому ничего сказать не могу. Я была в восторге.
ну, просто потому, что это фильм такой для вот фанатской тусовки, геймерской фанатской тусовки, они все эти отсылки, и он, собственно, часто продукт делается вот ради таких отсылочек, да, так сказать, вот, ну, такая фанатская база. Но при этом либо все объясняется максимально, герои сидят и говорят, дорогой друг, это созависимые отношения, вот, и мы не за... Это очень инвалидные отношения, и, конечно же, мы будем строить наши свободные отношения, здоровые психологически. Я понимаю, что сейчас я очень много сарказма в сторону психологической культуры, против которой я ничего не имею против. Да, вот. Но вот
Если
когда это
говорить...
все заточено, да, и когда это все, вот насколько Газданов с его сложной метафизикой, с его действительно игрой, часто такой игрой скажем, в стиле русского модернизма, да, вот в пространстве русского модернизма, могут считывать молодое поколение читательское сегодня.
Но мне кажется, вообще вопрос модернизма, он очень интересный, потому что по факту это же отход от классического, да, и к чему-то такому радикально новому. И здесь мне кажется, что вот как вы тоже сами уже это сказали, что когда, конечно, слишком, если уж так можно выразиться, автор заигрался, и прям слишком много отсылок, и он прям находится вот внутри своего мира, в который ты просто не понимаешь, как подступиться, то, скорее всего, такие смыслы вряд ли будет современный читатель прям считывать, особенно если он, например, никогда не знаком был с этим вот автором. Например, для меня Гайто Газданов не был, ну, я бы сказала так, простым автором, потому что мне было сложно считывать какие-то вещи, например, вот «Гостиницу грядущего» я практически... Ну, не то, что я бы не сказала, что я прямо ее не поняла, но у меня как бы очень много вопросов. Зачем, что, почему, когда, а что? Ну, чувствуешь себя, как будто бы ты пропустил еще 300 страниц где-то объяснений, и просто тебе дали вот это главное краткое содержание, ты ничего не понимаешь, что происходит. Поэтому, мне кажется, считывают сейчас современные тоже смыслы, ребята, потому что у нас-то общество читающее, да, люди все равно так или иначе, они чувствуют это какие-то моменты, они видят их. Но вот если прям сказать, что прям вот разобраться, ты прям читаешь и такой, о, а я знаю, это вот такой вот поворот, вот такой вот ключ, вот такие вот истории. Ну, вот честно, ну, не знаю. Может быть, кто-то исчитывает, но точно не я, потому что я, когда вот читала, у меня было очень много вопросов. И когда особенно начинается разговор про очень глубокую, серьезную метафизику, то у меня как бы такое, ладно, хорошо, а это в каждом произведении глубокая метафизика, потому что я в каких-то, например, произведениях, ну, если так сказать, я бы не сказала, что там прям такая очень глубокая, завуалированная, такая серьезная мысль. Все на поверхности, но при этом, да, очень все красиво сделано. Ну, то есть вот у меня нету такого, что я прям читаю и думаю, вот что-то я недопоняла. Вот такого, ну, как бы не бывает. Но у того же автора можно прочитать что-то другое и вообще не понять его. Вот, поэтому я бы сказала, что 50/50. Что люди, с одной стороны, считывают, но если вот как автор переигрался уже, когда там слишком много всего, то, скорее всего, ты просто половину пропустишь, а сейчас очень мало людей перечитывают одно и то же произведение по нескольку раз. А вот, к сожалению, такой автор, как Гайдо Газанов, мне кажется, это тот, которого нужно перечитывать.
Я даже со страхом думаю, что же, как же будут сегодня читать Умберто Эко? Да, с каким-нибудь «Остров накануне», да?
Да все с ним нормально.
Ну-ну, но можем поговорить про «Остров накануне». Вот, честно говоря. Да, честно говоря. Мне интересно, что там нормального-то в этом романе.
Вы же знаете, я странненькая. Мне все юродивое нравится.
Так, ну что ж, к нам присоединилась Яна Дюковская. Всем добрый день. Она написала: я как-то видела в книжном магазине книгу о психологических проблемах Бэтмена. Я считаю, это бессмысленная попса, базирующаяся на теме популярной психологии и несуществующих супергероев. Но как бы у Бэтмена там можно покопаться, там, ну, правда, травма на травме, но я согласен с Яной в том, что это просто, ну, как бы, некоторый способ заработать на таких популярных темах и продвинуть популярную психотерапию. Потому что чем популярная, вернее, популярная психология, популярную психотерапию, чем популярная психология-то отличается тем, что это достаточно штампованные, клишированные какие-то взгляды на многие сложные вопросы. Да? Вот опять же, чем отличается хороший талантливый кино от, собственно говоря, такого от поделки, да? Ширпотребное, тем, что оно заставляет задуматься и не дает ответов. Например, если вы посмотрите «Здоровый человек», замечательный, кстати, российский фильм, совершенно, ну, там в прошлом году он, по-моему, вышел, с Никитой Ефремовым, то, ну, то есть в конце у вас куча вопросов, да, то есть в конце ты не знаешь, что будет делать дальше герой, как он вообще будет жить дальше, да, что он выберет в своей жизни. И это хорошо. Правда. А это прям мегапсихологический фильм, там построен на всех вот этих сегодня популярных темах: травма, самоопределение, созависимость, свободный выбор, все вот это дело. Вот так вот, да. Да, я написал развлекательную литературу. Ну что ж, давайте к Гайдо Газанову. Ну, не знаю, будем ли мы сейчас говорить про его биографию, может быть, буквально штрихпунктирно что-то скажем, да, вот.
Ну, это я вам предоставляю возможность рассказать.
Это что это такое? Я вас пригласил для чего? Для того, чтобы отдохнуть в прямом эфире, понимаете? А тут вот рассказывать. Ну, Гайдо Газанов родился в семье, как обычно говорят, там, да, лесника. Да. Его папа закончил лесной институт, и тогда это было военное ведомство, и семья достаточно много поездила. Это осетинская семья, но он вырос в русской культуре. Мама у него была очень хорошая, по тому времени образование, она прививала сыну вот любовь к литературе. Потом началась, собственно, в кадетский корпус поступил, папа у него, в общем-то, умер, и вот уже воспитывала дальше мама, поступает в кадетский корпус, ему не понравилось, он, собственно, поступает в гимназию, не заканчивает, начинается революция, гражданская война. Семья, собственно, Гайдо Газанова, он поступает в добровольческую армию Врангеля, и, в общем, после краха белого движения вместе с своими сослуживцами сначала мигрирует в Константинополь. Там он, собственно, поступает, по-моему, в Болгарию. Он поступает в гимназию, заканчивает ее. И потом уже, собственно, Париж, эмиграция. Очень тяжелая жизнь, крайне тяжелая жизнь у Газданова. При этом он умудряется закончить историко-филологический, если я не ошибаюсь, факультет Сорбонны. И 25 лет отсидеть за баранкой. Ну, очень тяжелая жизнь была у Газданова реально. То есть чем только не занимался, и вплоть до был, ну, рабочим на заводе Ситроэна. Вот.
Да.
И...
Меня больше удивило, что портовый грузчик, мойщик паровозов, думаю, боже, что же только он сделал ради
выживания. Чем заниматься русскому эмигранту? Да, русскому эмигранту в Париже, у которого нет с собой ни средств, ни алмазов он своих не повез в фамилию, ничего, да, и в конце концов вот он становится таксистом и работает таксистом, даже уже будучи известным писателем, да. Единственное, вот последний, там он там встречается, встречает девушку, она становится его женой, тоже русскую эмигрантку, и, в общем, вот где-то уже умирает, потому что он становится в русской службе одной из радиостанций, да, работает в Мюнхене, и, в общем, там последние годы проводит там. Вот такая жизнь Гайто Газданова. В принципе, как раз первый рассказ «Гостиница грядущего» он пишет в Константинополе. Это такой его первый опыт, и там видны вот эти все эти модернистские его эксперименты, как раз таки с языком, и с композицией, да, и с, вот, в общем-то, с такие мириады героев, среди которых ты не можешь понять, кто тут главный, есть ли тут главный персонаж, да. Но «Вечер у Клэр» роман, первый его роман, который, конечно же, вызвал огромный резонанс, и Максим Горький, который всегда хотел, он всегда внимательно следил за русскими писателями за границей, в эмиграции, вот, он написал благожелательный отклик, и даже Гайто хотел вернуться в Россию, и Горький вот как-то приглашал его. Но Горький умер, не успел это сбыться. Да, Гайто Газданов участвовал в сопротивлении во время Второй мировой войны. Да? В общем, вот такая действительно удивительная судьба. Гайто пишет романы, и вот один из послевоенных романов, 50-е годы, «Призрак Александра Вольфа». Это вот, наверное... «Призрак Александра Вольфа», если я не ошибаюсь. Нет, он пишет во время войны. «Призрак Александра Вольфа», он пишет во время войны, вот уже «Ночные дороги», по-моему, выходит уже в 50-е годы после Второй мировой войны. Вот. И я думаю, что «Возвращение Будды», все, каждый роман – это обсуждаемый, это вот такая очень странная метафизическая проза, которая вызывала дискуссии, но, в принципе, литературный труд его не кормил настолько, чтобы он окончательно оставил какие-то другие способы заработка. Не написал он «Лолиту», как Набоков, поэтому не смог жить в шикарных... Не смог жить в шикарных гостиницах, вот, снимать целые этажи. Да, это такой мой и сарказм на Владимира Владимировича Набокова. Ну, так вот, конечно же, вот к творчеству, к которому я очень и очень пристально отношусь, да, и мне интересно говорить про многие его вещи, про многие рассказы, про многую прозу. Так вот, Гайто Газданов, давайте «Гостиница будущего», ну, может быть, штрих-пунктирно, я все-таки думаю, что лучше поговорить про другие его рассказы. «Гостиница будущего» такой экспериментальный рассказ, да, мне тут интересно, вот я бы посоветовал, если вы хотите узнать, как Гайто Газданов вот экспериментировал с языком, да, то можете почитать, как формировалась стилистика Гайто Газданова. Я просто приведу небольшой пример из «Гостиницы грядущего». Да. «Гостиница грядущего», потому что это идея того, как прошлое, вообще это время, да, зафиксированное, которое движется, зафиксированное время, которое движется. Да, это идея, конечно, Марселя Пруста, не зря с Прустом его часто сравнивали, Гайто Газданова. И там это видно, да, разные люди, там игра, он очень любил тоже заниматься звукописью, поэтому имена, они очень, аллитерации, ну, прием аллитерации у него частый тоже у Газданова. Например, там, когда он рассказывает про, значит, братья Дюжарье, пишет, их четверо, четыре жи. В самом деле старшего зовут Жозефом, средних Жаном и Жаком, и имя младшего Жакоб, да, вот эти вот шипящие. Или как он описывает во второй части рассказа «Кровь крестоносцев», понятно, что это за «Кровь крестоносцев», это определенный персонаж Ульрих. Желтый чемодан Ульриха был тяжел, как совесть изменника. Там лежали причудливые восточные фигурки, два волчка, громадное зеркало и шпага в зеленых ножнах. Да, это вот очень-очень интересные характеристики.
Это интересный набор для человека вообще приехал.
Но здесь же каждое, понятно, что каждое слово, оно такое символическое. Например, если вы начинаете читать этот рассказ, то в самом начале вы читаете, можете себе представить Парижская улица. В орнаменте строгого асфальта, ровных стен и домов, где пол гладок, как брюхо ящерицы, и швейцары медлительны, как крокодилы. Понятно, что, ну, брюхо ящерицы не столь гладкое, как это.
Да, крокодилы не вот так уж и медлительны.
Медлительны, да. И вот эта двусмысленность закладывается в текст, и за счет этой двусмысленности достигается удивительная точность в описании. Ты сразу же понимаешь, да, в специфику, атмосферу, все это передается через атмосферу. Конечно, Гайто Газданов в этом вот мастер был даже в самых ранних вещах. Он, собственно, совершенно это юношеский его опыт «Гостиница Крадущего». Давайте-ка перейдем к другому рассказу, весьма интересному, тоже очень-очень с двойным дном, рассказ «Мартын Раскалинос». Вот о чем этот рассказ?
Ох, это прям так, это, знаете, как сложно об этом говорить кратко, это ж такая это. Но, в принципе, главный герой – это Мартын Раскалинос, ничего нового. Вот, в 15 лет у него происходит такой истерический припадок в церкви, после чего он поступает в монастырь. Ну, не сразу после этого, но как бы через какое-то время вот он поступает в монастырь, и вот он там находится, его описывают как такого монаха, очень добродушного, можно даже сказать, такого добродетельно праведного. Вот. Однако зимой 17-го года он там сбегает из казармы монахов, он оказывается тоже, вот, попадает в белую армию, мы понимаем, почему вообще это все происходит, интересно. Вот мне вот тут интересно, Газданов все-таки вплетал свое я во всех этих персонажей или нет, но сам факт, что вот он поступает в эту белую армию, после его отступления его вот эвакуируют в Сербию, потом вот в Париж, и вот он в Париже встречает, ходит вот по вот этим театром кино, встречает, видит девушку, хотя до этого описывает, что ему вообще все это абсолютно неинтересно, а тут как бы вот ему понравилась какая-то вот леди, певичка, как он ее назвал, потому что по-другому даже не знал, как это называется, вот, и он встречается с, ему говорят, вот обратиться к Анюте Привлекательному. Вообще, мне интересно, почему Гайто Газданов использует русские, ой, точнее, женские имена мужчинам, то есть они, у них есть мужские имена, но почему-то они потом
понятно,
становятся
женские. Ну, понятно, ирония. Да, ирония. Вот, да, и Анюта Привлекательный, это Антон Васильевич Привлекательный. Здесь понятно, да, что вот эта игра постоянная с иронией, сатирой, которая в Серебряном веке прям совершенно замечательной, всегда присутствует, да, если вы будете там читать вот прозу Серебряного века, то вы это увидите, эту игру, да.
Антон Васильевич Привлекательный, он такой, его вот то, что повсюду преследовало прозвище Анюта, он такой талантливый бездельник, он родина, у него все равно Россия, несмотря на то, что он живет в Париже, он вот сослуживец бывший вот Мартына, Он живет у двух сестер, вот Андре и Маргариты. И он такой прям уникальный молодец. Делает, умеет делать все, танцевать, гладить, писать, читать, вообще, что только он там не умеет. Единственное, мне так понравилось, как он как написал Гайто Газданов, что он прекрасно понимал, что жить как следует ему не позволяют два недостатка – лень и сладострастие. Я, конечно, посмеялась в этот момент от души. Но суть такая, что вот Мартын обращается к нему, потому что вот ему понравилось Андре, и он не знает на самом деле, что Андре встречается с этим Анютом привлекательным, он об этом ни сном, ни духом. Вот. Но интересно, что Мартын его... как это, предлагает ему заработать и раздавать религиозные советы, потому что он такой святой, он его прям называет святым, вот, чтобы он раздавал религиозные советы. Очень быстро Анюта привлекательный все организовал с такой быстротой, что я аж подумала, а можно вот эту часть описать, как он это сделал так быстро? Вот, и он склонил, можно сказать, Мартына делать вот эти все дела, раздавать советы, за счет того, что он праведный святой, его боялись все, кто бы ни приходил, чувствовал вот это влияние, и однажды ему, он услышал, да, во сне такое, что слова угодника, что оглянись, да, ну, как бы поменяй что-то. Точнее, там даже нет слова «поменяй», там было слово, что ему нужно оглянуться. И Мартын считает, что он делает что-то неправильное. В этот момент он узнает, что Андрея вот встречается с Анютой, и он хочет закончить, я так понимаю, жизнь самоубийством, ложится на рельсы, вот, да, там голову кладет, но не умирает, да, на этом ничего не заканчивается. Но история, на самом деле, очень интересная, описана очень, я бы даже сказала, не то, что это как-то даже нелогично говорить грамотно, она описана настолько динамично, несмотря на то, что рассказ небольшой, и несмотря на то, что нам рассказывается про монаха и про то, что там очень быстро сменяется вот вся история, но ты все понимаешь, ты прям двигаешься вместе с Гайто и думаешь о том, что, оба-на, что с Мартыном происходит. Вот. Но у меня есть вопросы, и поэтому...
Задавайте вопросы.
Вообще, я когда прочитала, у меня было в голове, является ли эта история даже некой хорошей такой иллюстрацией того, как человек, если так можно назвать, да, праведный человек, чувствует, что он делает что-то не то. Потому что вот у меня было ощущение, несмотря на то, что Мартын ушел из монастыря, попал вот в это движение, да, белое, вот это вот все, он-то попал в Париж и вроде ходит по этим кино, у меня все равно реально складывалось ощущение, что Мартын добродетельный человек, ведь он очень хорошо относится к людям, такой искренний. Но вот у меня вопрос, эта вера, она у него настоящая или она потому что так просто сложилась его жизнь? Потому что вся вот эта история с Андреем у меня вообще не вяжется в общей канве. Ощущение, вот то, о чем мы с вами вначале говорили, как объяснить поступок другого человека, вот вообще никак. Вот у меня вот здесь вот, как объяснить поступки Мартына. У меня в голове как-то это не вяжется, что его показывают таким хорошим, добродетельным, спокойным человеком, который совершает какие-то такие импульсивные поступки. Вот.
Вы зашли не с той стороны к этой истории, так, на самом деле, да?
Откройте мне другую дверь.
Да, здесь, во-первых, нужно понимать, что вообще Мартын Раскалинос – это такой, это помесь, с одной стороны, такого плутовского романа, плутовского жанра, да, с так называемым посредником жанром мираклей, да, истории о святых. Миракль – это история о святых, да?
Так.
И здесь Мартын Раскалинос, он попадает в эти ситуации именно потому, что он наивен. Да? Угу. Он абсолютно наивен, и он дает, если вы почитаете его советы, которые он дает, значит, парижанкам, которые приходят, значит, Ну, например, там Парижанка удивляется, значит, а Понтий Пилат ему сказал, что естественно, главное, а Христос не ответил. Значит, он не Бог, он же не знает, что такое истина, да? И там, ну,
Нет,
как бы...
он говорит, что Христос же спрашивает его, что есть истина, значит, он же не знает, что есть истина, и ты такой,
ну,
Боже, что
Понтий,
вы говорите?
Понтий Пилат, да, спрашивает, да, что есть истина, и Христос вот как бы не знает, что есть истина, он же не отвечает, и там вот он говорит, что тебе бы про это как бы сейчас вот говорить, да, вот, иди молись.
Иди пой песню.
Да, на самом деле, смотрите, там все в этой истории внутри очень много, конечно же, такого сатирического жанра, потому что Гайту Газданов иронизирует над увлечением публики, в том числе и парижской публики, и русской публики в то время, всем эзотерически-религиозным. Да? Ну, опять же, вот это увлечение Блаватской, вот этой всей тайной доктриной, и собственно, что делает Анюта, да, или там Антон Васильевич, он делает из этого бизнес, реальный бизнес, который приносит очень хорошие доходы, да, он использует, и эта идея, это как раз того, как бы, когда святость сталкивается с, то есть, ну, как бы попадает в этот мир, да, полный, так сказать, грехов и соблазнов, да, она не приспособлена к нему, и ей начинают пользоваться, то есть на ней начинают зарабатывать деньги. И понятно, что там концовка – это отсылка к Анне Карениной. Да? Он подобно Анне Карениной пытался броситься от вот этой трагедии, что им воспользовались под поезд. Ему отрубило руку, да, то есть он лишился руки. И там это прям чистейшая отсылка к Евангелию. Да? Лучше пусть ты войдешь без руки в царство небесное, нежели вот будешь вержен в гиену огненную. Да? То есть это прям, ну, прямая отсылка, говорящая о том, что, ну, нету общего у человека. То есть святой человек – это человек, который все время будет в неестестве, ему будет неестественно в этом мире, да, он будет еродимым в этом мире. И вот это очень ироничная история, заканчивающаяся так, казалось бы, немножко фарсово, да, ну, заставляющая задуматься о каких-то таких очень вещах, очень важных, и при этом и с духовной стороны важных, и при этом очень тонких. Вот, мне кажется, это так. Давайте перейдем к княжне Мэри. Так. Княжна Мэри, о чем этот рассказ? И кто там главный герой? Что там с ним происходит?
Да, княжна Мэри. На самом деле, княжна Мэри я прочитала первую из всех четырех историй. И у нас есть такой рассказчик-аналитик некий. Он пытается понять, что же происходит, потому что он приходит в одно и то же кафе, встречает там четырех
людей. Прием у Газданова в рассказах очень понятный, да. У него всегда есть повествователь Достоевского, как я его называю, да, вот некий человек, который глазами
которого... Кто-то всегда третий наблюдает.
Да. Да, глазами которого мы видим, смотрим на эту историю. Угу.
Ну вот у нас есть тут четыре главных героя, так скажем, такие хитросплетения между ними. У нас есть мужчина с щетиной, как его там называют, да,
щетиной.
У него женская и щетиной, да. Простите, щетиной. А с женским именем Мария, опять женское имя, да что ж такое-то? У меня на самом деле правда вопросы, почему у них женские имена, что же они такого-то сделали?
Всегда ирония.
Но он такой, он такой известный якобы русский писатель, который такой у себя непризнанный, непонятый, сбежавший вот в Париж. Есть вот единственная женщина Мадлен, которая бывшая портниха. Вообще интересно, что это компания бывших. Ну вот, бывшая портниха, бывший писатель, у них
бывший
там есть
боксер.
Еще Марсель, да, бывший боксер, и Пьер,
бывший,
да,
актер.
Худощавый бывший актер. И вот эти четыре бывших людей, не знаю, человек, они вот общаются между собой, а рассказчику интересно, он пытается понять, а кто же эти люди, они вот его как-то очень сильно завлекают, и через какое-то время, когда остается писатель один, то есть вот проходит какое-то время, да, и писатель приходит в этот заведение один, то вот рассказчик, он заводит с ним разговор, да, пытается с ним как-то вот поговорить, узнать, а где же ваши товарищи, и узнает о том, что у Марселя прихватило сердце, и он умер, да, Пьер там забыл выключить газ, и он тоже умер, а Мадлен находится в это время в больнице, и вот состоится
разговор. Там все, собственно,
разговор.
Умирают, кроме Мадлен, да, Мадлен единственная, кто да. остается в живых из этой компании.
Да, ну вот до его смерти, смерти писателя, происходит очень интересный разговор, потому что если до этого у нас есть Мадлена, и которая... при разговоре среди этих всех четырех мужчин выгораживала этого мужчину, да, щетиной, что вот он такой вот писатель самый высокий среди них, высокий именно по статусу, да, что его они должны уважать и почитать за вообще великое благо, что он даже сидит с ними и общается, то тут, когда рассказчик общается, да, с этим писателем, узнает, что вот он такой непризнанный, непонятый, тот ему дает свою рукопись, и он понимает, что это просто откровенное ужасное графоманство, да, что он вообще как бы никакой он там неизвестный и непонятый, что он как бы просто человек, который
его
не умеет.
Его правильно понимали да. все, да.
Да, все абсолютно правильно, но почему-то этот писатель подумал, что он его такой почитатель-почитатель, вот им после смерти да, этого писателя Мадлена ищет да, этого рассказчика, чтобы отдать ему вот его рукопись. И роман, конечно, как я уже сказала, да, там подделка, все такие псевдо, получается, актеры, псевдо-боксеры, псевдо-писатели, вот, и... даже не знаю,
по-вашему, о чем все-таки рассказ? Что происходит
если
с этими
честно,
людьми?
Если честно, для меня, вот лично для меня, я не знаю, как вот, опять-таки, это то, что я уже сказала до этого, да, Гайта Газданов для меня пока... интересная загадка, вот так бы я сказала, но для себя я приняла, что «Княжна Мэри» – это, наверное, для меня история иллюзии истины как раз-таки, да, что когда люди хотят жить в иллюзии, потому что ведь они разговаривают между собой, и каждый из них отстаивает себя, что вот я актер. И Мадлена, например, да, там она возмущается, да, там выпьет, что типа какой-то актер 20 лет назад играл в театре, из которого тебя выпнули из-за того, что у тебя нету таланта. Но при этом рядом с ней сидит псевдописатель, которого она защищает, который также по факту из-за отсутствия таланта не стал писателем. Вот. И...
что их объединяет?
Ну вот для меня...
Почему они дружат?
Определяет вот это все. А, ну они же там написано было, что всех их
всем
объединяет...
Мадлен.
Мало того, что Мадлен, все еще пристрастны к азартным играм, все любители выпить. Вот, такие как бы, я бы сказала...
Почему они любители выпить и почему они вот такие там...
Так люди, которые поиграть? Не... Так люди, которые, мне кажется, в жизни мало чего добиваются и делают... ну, с головы уходят в какие-то вот такие истории. Но потому что преодолеть себя, ну, это опять-таки, простите, вот я чисто по своему, да, наверное, смотрю мнению, и, может быть, абсолютно не литературное понимание, но у меня вот именно ощущение, что люди вместо того, чтобы приложить усилия, я не знаю, научиться, может быть, даже найти себя, но если это не твоя профессия, но не получается тебе, найди что-то другое, они нашли вот эту Мадлену, которая восхваляет по очереди каждого, да, вот они нашли в ней какую-то вот эту, вот как пиявки присосались вот к ней, и что-то там вот они вот общаются между собой, а при этом все они ничего не добились в жизни, то есть просто, ну, не знаю, вот для меня эта история вот такая, она простая, может быть, в этой истории есть более глубокий смысл.
А вы не думаете, что это рассказ об одиночестве человеческом и о том, что человек от этого одиночества бежит? Ну, то есть, почему Мадлен-то как раз этого писателя? Потому что она увидела в нем то... Там ведь образ княжны Мэри, а писатель пишет колонки, от такие советы девушкам угу. от
да,
лица,
кстати,
княжны Мэри.
Это.
Да, да. И почему? Значит, потому что вот в его, собственно говоря, в его душе это такой образ ранимости, да, который Мадлен увидела, единственное, кто увидела. И почему их объединяет? Их объединяет любовь к Мадлен, то есть их объединяет любовь вообще, в принципе, да, к этой женщине. И только и ведь они абсолютно счастливы вчетвером были. А потом они постепенно все умирают, и Мадлен остается одна и несчастна. Да? И она вот погружается в это одиночество. Это на самом деле именно Гайто Газданов, который понимает, что такое быть одиноким, понимает, что такое эмиграция, да, быть одному на чужбине, там, не заниматься не своим делом, водить такси, а ты хочешь быть писателем, он очень, очень хорошо это понимает и осознает. Да. И как раз это вот такая пронзительная притча о том, как, что такое одиночество и во что одиночество погружает людей. Да, вот. Люди на самом деле могут разделять одиночество друг друга, поэтому они делают его наименее мучительным. Вот об этом рассказ в большей степени, на мой-то взгляд.
Ну, это вот видите, это может быть нужно понимать само состояние Газданова, что вот он именно в эмиграции, и он хочет это показать, потому что для меня. Может быть, я очень жестокая сейчас.
Не были вы просто одинокими, Элеонора.
Возможно, я просто очень жестоко отношусь к героям. Просто, ну, если говорить там о каком-то переселении, там все, я как бы знаю, что это такое на собственной шкуре, переезд из одной страны в другую страну. Понятно, что все равно у меня схожие культуры и все, и, может быть, не так сильно была эта разница, но все же... У меня больше вот вопрос был даже не в их одиночестве и их выхода их одиночества вот в совместном общении, а больше был вопрос, почему они, никто из них не занимается теми профессиями, которыми они себя называют. То есть почему единственное дело, что они делают, это ну, то, что, по крайней мере, описывает Газданов, это что они сидят в кафе, обсуждают, причем прошлое, опять-таки, да, они обсуждают
будущее или настоящее. Почему Газданов вынужден был заниматься 25 лет.
Но при этом он все-таки мечтал
таксистом и писал. Таксистом быть.
Но при этом вот он делал что-то
огромное
другое,
количество сломленных людей среди русской эмиграции, да, которые ничего не смогли добиться, очень хотели этим заниматься и абсолютно не смогли себя найти. Поэтому я очень понимаю вашу позицию, да, такую позицию назидательно-духовно-нравственную, да, по отношению к этим людям. А я скорее, видимо, тоже... скажем, со своей жизненной позиции, как-то мне было очень жалко их. Да, и по-человечески, это, для меня это очень пронзительный рассказ о человеческом одиночестве. Мы, к сожалению, уже не успеваем про судьбу Соломеи поговорить, а это, наверное, и к сожалению, потому что это самый сильный, на мой взгляд, рассказ из вот всего этого нашей подборки, да, потому что это как раз рассказ не просто... Там можно все, там как раз литература травмы, да, созависимые отношения, и при этом это столкновение со смертью. Вообще, на самом деле, ведь рассказ, значит, «Княжна Мэри» – это еще и рассказ о смерти. А смерть, с которой очень рано начинает сталкиваться Гайто Газданов, да, для него была очень важной точкой трансформации человека. Вот встреча со смертью, и, в принципе, судьба Соломеи как раз об этом, о смерти и воскрешении, и о том, что в воскрешении ты начинаешь любить жизнь и ценить жизнь, да, пережив этот опыт смерти и воскрешения. И это, мне кажется, невероятно пронзительно и сильно. Газданов сам это пережив, да, постоянно, и пережив, собственно, две войны, одну гражданскую, другую, Вторую мировую, этот опыт и транслирует в своей прозе, и очень сильно это делает.
Ну вот, кстати, в судьбе Соломея, вот, кстати, я как раз-таки, вот, главная героиня вызывает у меня, уважение. Потому что видна вот эта трансформация ее из одного персонажа совершенно в другого, вот как раз-таки, когда она столкнулась. То есть, когда там описывается вот этот момент, что Соломея, она предпочитает жить вот в этой несовершенной реальности. То есть, когда ее зовут назад и говорят, вот, давай туда, вот, вот в это прошлое, вот там тебя ждут, вот там вот есть вот эти призраки прошлого, вот эти вот люди, которые от тебя якобы зависят, и все, и ты им там нужна, так... А она говорит, что нет, все, типа, вы знаете, вот все старое прошло, теперь все новое, я по-другому буду жить. И вот несмотря на то, что обычно женские персонажи, которые какие-то вот такие вызывают у меня обычно всегда отторжение, здесь наоборот, вот судьба Соломеи меня наоборот очень сильно, ну, откликнулась внутри, что вот действительно человек может все-таки изменить сам свою жизнь, принять эти решения. Понятно, что ей помогли в данном случае, да, что вот эта серьезная болезнь и практически состояние на грани смерти ее к этому подтолкнуло. Но,
ну что ж, у нас время закончилось, дорогие друзья. Вот, тут Леонор у нас разошлась, но это и хорошо. Я вообще считаю, что литература, про которую не хочется спорить, она и не стоит того, чтобы ее читать. Поэтому Гайто Газданов – это, конечно же, проза, литература, о которой хочется спорить. Поэтому, друзья, большое спасибо, что были с нами. Леонора, большое спасибо, что прочитали и подискутировали со мной о таком замечательном писателе, как Гайто Газданов. И, друзья, до встречи в каждый понедельник. Передача о книгах «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.